На солі. Максим Горький.
Иди ты, брат, на соль. Там всегда найдешь работу. Всегда найдешь. Потому как дело это каторжное, отчаянное дело. Долго на нем не настоишь. Бегут оттуда люди, не дюжат. Вот ты и повози денек. По 7 копеек с тачки дадут, чай. На день-то ничего, хватит.
Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолически замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня. Он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.
«Коли не дюжишь, приходи сюда отдыхать. Расскажешь. Тут недалеко, верст пяток. Да вот, поди-ка».
Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом на соль. Было жаркое августовское утро. Небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле, на желтом берегу лежали белые пятна, то очаков. Сзади курень утопал за буграми ярко-желтого песка, сильно оттененного аквамариновой водой моря. Я очень много наслушался в Курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его. Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. 3 квадрата земли, сажен по 200, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками, представляли 3 фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым с розоватым оттенком пластом. В другом она сгребалась в кучки, сгребавшие ее женщины с лопатами в руках, по колено топтались в блестящей черной грязи. И, как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на черном, блестящем фоне жирной, соленой и едкой рапы, как называют эту грязь. Из 3-го квадрата соль вывозилась. В 3 погибели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед. Колеса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращенных к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую, потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой, солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колес грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя на высокой куче соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик, высокого роста, черный как уголь мужчина, в синей рубахе и белых широких шароварах, во все горло командовал ввозившим по доске вверх тачечником.
«Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тебя в становую жилу, кол тебе в глаз! Куда ты прешь? Куда? Ах ты, чертов ноготь!»
Затем раздраженно вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль. Изо всей мочи стукая по ней лопатой, рабочие автоматично вывозили тачки кверху, также автоматично опрокидывали их по команде направо, налево. И, с усилием расправляя спины, тяжелым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожавшим и вязнувшим в черном, жирном иле доскам снова за солью.
«Возись проворней, черти!»
— покрикивал им зад кладчик. Но они возились так же молчаливо пришибленно, и только их хмурые, усталые и истомленные, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздраженно подергивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи. Передние тачки уезжали, задние вставали. И двигающая их сила в лице отрепанных и грязных босяков тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо 16-пудовой тачки снова на доску.